Новости этой недели со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, это итоговый выпуск программы «Поток». 2016 год уходит в историю вместе с событиями, явлениями и людьми, которыми он запомнится. Самые яркие и важные из них мы представляем в сегодняшнем эфире. В студии Юрий Будкин. Начинаем.
«Поток». Успеем сказать главное.
Именно эта мелодия Чиконы ре минор Иоганна Себастьяна Баха в исполнении российского скрипача Павла Милюкова вознеслась над развалинами древней сирийской Пальмиры 5 мая 2016 года в ознаменовании освобождения города от боевиков запрещенного исламского государства. Операция по освобождению Пальмиры продолжалась в течение 2 недель. В марте еще около месяца потребовалось для разминирования города. А уже в мае оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева дал концерт с молитвой о Пальмире на сцене древнего амфитеатра под открытым небом. По задумке организаторов выступления, этот концерт должен был продемонстрировать всему миру, что искусство и стремление к миру всегда одерживают верх над войной и разрушением. К сожалению, торжеству мира в Пальмире не было суждено продлиться долго. Уже под конец года, в декабре, террористы вернули себе контроль над городом. Они воспользовались тем, что основные силы сирийской армии при поддержке российской авиации были в тот момент сосредоточены в районе другого важного населенного пункта Алеппо. Об успехах и неудачах российской операции в Сирии говорит директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
Ну, итог таковой, что после нашего вмешательства в сирийскую войну гражданскую область контроля Башар Асада территории выросла с 14% до 40-45%. Феноменально, вне всякого сомнения, является победа нашей коалиции, ключевую роль, где играли наши вооруженные силы, это город Алеппо, операция, в частности, в Восточном Алеппо, да, это вот является главным достижением того, что мы добились за год. Значит, в то же время надо сказать, что война в Сирии еще не скоро закончится, хотя бы потому, что значительная часть территории страны продолжает контролировать исламское государство, это свыше 25% территории, в том числе, к сожалению, ту же Пальмиру, которую сначала мы освободили, а затем воспользовались тем, что значительная часть сил была сосредоточена на алеппском направлении, исламское государство перешло в контрнаступление, и им удалось отбить Пальмиру и целый ряд прилегающих районов. Собственно, такая диспозиция по Сирии.
Поток. 19 декабря с криком «Не забывайте Алеппо, не забывайте Сирию» 22-летний бывший сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ несколько раз выстрелил в посла Российской Федерации в Анкаре Андрея Карлова. Это было во время выступления последнего на посвященной России фотовыставке. От полученных ранений дипломат скончался. Убийство, так получилось, транслировалось в прямом эфире турецкого телевидения. Непродолжительное время после трагедии убийца расхаживал перед телекамерами, выкрикивая антироссийские лозунги, в частности «Мы умираем там, ты умрешь тут». В тот же вечер президент России Владимир Путин провел экстренное совещание с главой МИДа Сергеем Лавровым, директором СВР Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым. На встрече глава государства объявил, что реакцией на убийство российского посла в Анкаре станет усиление борьбы с террором и что бандиты все почувствуют на себе.
Трагическое известие пришло из Турции, где подло убит посол России Карлов Андрей Геннадьевич. Я прежде всего приношу самые искренние и глубокие соболезнования всем родным и близким нашего товарища, который ушел из жизни. Прошу Министерство иностранных дел представить его посмертно к государственной награде и сделать предложение по увековечению его памяти. Он ушел из жизни на боевом посту. Это был блестящий дипломат, пользовался очень хорошей репутацией в стране пребывания, имел хорошие отношения и с руководством Турции, и другими политическими силами. Пользовался у них уважением. Андрей Геннадьевич был и очень интеллигентным, мягким человеком, добрым. Знаю это не понаслышке, поскольку знаком с ним лично. И в течение моей последней командировки осенью этого года в Турцию он меня на протяжении всей поездки постоянно сопровождал. Совершенное преступление – это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном, другими странами, заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта. Ответом на это может быть только одно – усиление борьбы с террором. И бандиты это на себе почувствуют. Следственный комитет Российской Федерации уже возбудил уголовное дело по факту убийств. Ему поручено сформировать межведомственную рабочую группу, которой надлежит незамедлительно вылететь в Анкару для участия вместе с турецкими партнерами в расследовании этого преступления. Договоренность об этом достигнута только что состоявшемся телефонном разговоре с президентом Турецкой Республики. Мы должны знать, кто направлял руку убийцы. Необходимо усилить охрану дипломатических представительств Турецкой Республики в России, посольства и других представительств, а также получить гарантии от турецкой стороны по обеспечению безопасности российских диппредставительств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях. И прошу вас внести согласованные предложения по усилению мер безопасности российских дипломатических представительств за рубежом.
Андрей Карлов был похоронен 22 декабря в Подмосковье с государственными почестями.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
В 2016 году Россия помирилась с Турцией. Это случилось после того, как президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган написал письмо Владимиру Путину. В этом письме он принес соболезнования семье погибшего пилота, сбитого турецкими ВВС Су-24, и извинился перед ней. Отношения между Москвой и Анкарой начали стремительно ухудшаться после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24 в районе турецко-сирийской границы. Пилот самолета, подполковник Олег Пешков, был убит во время катапультирования в результате стрельбы с земли со стороны туркоманских вооруженных повстанцев. В ходе поисково-спасательной операции также был убит российский морпех Александр Пазынич. Владимир Путин атаку на российский самолет называл ударом в спину. Это стало причиной похолодания российско-турецких отношений, которое продлилось более полугода. После письма Эрдогана взаимоотношения между двумя странами начали постепенно восстанавливаться. Турецкие товары были возвращены на российский рынок, российские туристы снова получили возможность проводить отпуск на курортах Анталии и Алании, а в прокремлевских СМИ перестала появляться информация о связях Эрдогана и запрещенного исламского государства. Впрочем, вполне могло случиться и так, что мириться российскому руководству в Турции в 2016 году было бы и не с кем. Спустя две недели после отправки Эрдоганом письма Путину в Турции случилась попытка военного переворота. Однако совершить его противникам турецкого президента не удалось. Сообщалось, что в том числе благодаря переданным российскими военным данным о перехватах переговоров. Оценить итоги 2016 года и дать прогноз на 2017 в российско-турецких отношениях мы попросили заместителя директора Института наследия, тюрколога Евгения Бахревского.
В этом году произошло так называемое восстановление отношений. Оно еще не полностью закончилось, да, но руководство обеих стран прилагает очень много усилий к тому, чтобы отношения вывести на прежний уровень и даже выше. Думаю, что ничего не помешает нам, надеюсь, по крайней мере, на будущий год продолжить это движение. Так что, в общем, в целом, думаю, что 2017 год должен быть благоприятным для российско-турецких отношений. Убийство российского посла ни в коем случае не было воспринято российской стороной как какой-то акт со стороны Турции. Это был акт, направленный как против России, так и против Турции. Даже неизвестно, против кого больше. Поэтому и расценено это было соответствующим образом и никак не повлияло на общее отношение между Россией и Турцией. Турция, безусловно, очень важный союзник, в смысле партнер России, потому что даже вот ситуация со сбитым самолетом не привела к тому, что мы отношения испортились всерьез и надолго, потому что вот этот период тяжелых, плохих отношений, который был преодолен, при, так скажем, к удовлетворению обеих сторон, потому что Россия явно очень хотела, чтобы Турция что-то сделала, чтобы Россия смогла вывести отношения на прежний уровень, да, и вот это извинение Эрдогана, оно сыграло роль, то есть Россия ждала этого и сразу же приняла все эти извинения и стала работать с Турцией, как раньше.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток».
Предпоследняя неделя уходящего года была богата на трагические события. Спустя 6 дней после убийства Андрея Карлова 25 декабря в районе аэропорта Адлер потерпел крушение самолет Ту-154. Борт Министерства обороны направлялся в Сирию. Помимо 8 членов экипажа, там находились 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели на военную базу Хмеймим для новогоднего выступления. Еще там были члены съемочных групп Первого канала, НТВ, «Звезды», военнослужащие, а также директор благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. В общей сложности жертвами этой авиакатастрофы стали 92 человека. Погибшая под Сочи Глинка, широко известная как правозащитник и филантроп доктор Лиза, всего за несколько недель до трагедии встречалась в Кремле с Владимиром Путиным, который вручил ей государственную премию за правозащитную деятельность. Ее выступление на этом мероприятии после ее смерти многим кажется пророческим.
Самое главное право – это право на жизнь. В это непростое время оно безжалостно попирается. Мне очень трудно видеть убитых и раненых детей Донбасса, больных и убитых детей Сирии. Трудно сменить привычный образ горожанки на жизнь 900 дней во время войны, в которой сейчас гибнут ни в чем не повинные люди. Мне иногда невозможно осознавать разделение общества, в котором люди перестали слышать друг друга, используя по отношению к нам однобокие фразы «сами виноваты» или «готовьтесь быть убитыми, потому что вы не там, где надо». Мы, правозащитники, вне политики, также и те люди, кого мы защищаем. Мы на стороне мира, диалога и сотрудничества со всеми людьми. Я не могу не сказать сегодня об убитых позавчера моих коллегах, врачах в Сирии, о погибших медиках Донецка, о сотнях детей, убитых во время обстрелов Донбасса, и о тысяче детей, похороненных в Сирии. Светлая им память. Завтра я лечу в Донецк, оттуда в Сирию, так же, как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены в том, что мы вернемся назад живыми, потому что война – это ад на земле. И я знаю, о чем я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работает сильнее любого оружия. Спасибо вам.
Расследование причин крушения Ту-154 продолжится теперь и в 2017 году.
Право знать. Говорит Москва.
Поток. 2016 стал годом, когда Великобритания решила выйти из состава Евросоюза. Слово «Brexit», которое происходит от английских «Britain» и «Exit», то есть «Британия» и «Выход», стало для всего мира символом того, что в большой, дружной европейской семье не все так ладно. Решение о начале процесса выхода Великобритании из Европейского Союза было принято на всенародном референдуме 23 июня. Это решение стало неожиданностью как для руководства страны, так и для международного сообщества. Ведь еще накануне голосования большинство авторитетных экспертов склонялись к мнению, что британцы не захотят покидать ЕС. Не ожидавший подобного исхода Дэвид Кэмерон принял решение покинуть пост лидера правящей консервативной партии и главы кабинета министров.
Страна только что приняла участие в гигантском акте демократии, возможно, в величайшем в нашей истории. Больше 33 миллионов человек из Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Гибралтара выразили свое мнение. Есть времена, когда следует спросить самих людей, как следует поступить, и так мы и сделали. Британцы проголосовали за выход из Европейского Союза, и их волю надо уважать. Воля британского народа – это инструкция к действию, и ее надо исполнить. По всему миру люди следили за решением, которое сделала Великобритания. Я бы хотел заверить мировые рынки и инвесторов, что британская экономика остается устойчивой и сильной, и я могу уверять, что не будет никаких немедленных изменений в правилах пересечения границ с нашими гражданами. Также не претерпят изменений условия продажи и перемещения наши товары и услуги. Я был абсолютно тверд в моей вере в то, что нахождение Великобритании в ЕС делает ее более сильной и безопасной. Но граждане, очевидно, приняли решение отправиться в другом направлении. В таком случае, мне кажется, что стране необходим новый лидер, который бы ее туда повел. Я сделаю все, что могу, как премьер-министр, чтобы твердой рукой стабилизировать ситуацию на этом корабле в ближайшие недели и месяцы. Но я думаю, будет неправильно, если я попытаюсь быть капитаном, который ведет страну к новому пункту назначения. Это решение не далось мне легко, но я думаю, это в национальных интересах, чтобы установился период стабильности, а затем потребуется новый лидер. С моей точки зрения, нам нужно стремиться к тому, чтобы у страны появился новый премьер-министр к началу конференции консервативной партии в октябре.
Место Кэмерона на посту премьер-министра заняла бывший министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй. О влиянии Brexit на европейскую и мировую политику рассказывает политолог Евгений Минченко.
Могу сказать, что это, конечно же, было одним из ключевых событий года. Мы тут провели премию, политическую премию Российской ассоциации по связям с общественностью на гамбургский счет. И вот эта вот кампания по выходу Великобритании из Евросоюза стала победителем в категории «Лучшая кампания по референдуму в мире». Поэтому это была очень интересная кампания и с точки зрения политических технологий, ну и, конечно же, с точки зрения последствий, потому что самое интересное, что те люди, которые агитировали за выход Великобритании из Евросоюза, на самом деле этого не хотели. Они хотели обеспечить себе более сильные переговорные позиции в переговорах с европейской бюрократией. Оказалось вдруг неожиданно, что люди проголосовали против. Конечно же, это очень серьезно подрывает и устойчивость Евросоюза, и это может запустить цепную реакцию. Уже сегодня мы видим, что подобного рода темы обсуждаются во Франции, в Чехии, в Германии, в Венгрии. Конечно же, это дает очень серьезный толчок переформатированию Европейского Союза. Что же касается выхода Великобритании из Евросоюза, то понятной стратегии на этот случай у британской элиты нет. Пока, я так понимаю, они выбрали тактику максимального затягивания из серии, что или шаг сдохнет, или падишах.
Есть ли вероятность того, что в следующем году, в 2017-м, кто-либо из европейских стран последует примеру Британии?
Маловероятно, потому что все-таки референдум – это долгая история. Его подготовка, например, в случае с Великобританией, заняла год с момента того, как это обещание было дано. В следующем году маловероятно, но я думаю, что во многом вот эти вот центробежные процессы в Евросоюзе будут зависеть от того, каковы будут результаты выборов президента во Франции и выборов Федеральной Республики Германия.
Право знать. Говорит Москва.
Потом успеем сказать главное.
Призрак терроризма в 2016 году, к сожалению, продолжил бродить по Европе и другим частям мира. Вот только небольшой список чудовищных терактов, которые унесли жизни сотен мирных людей. Взрывы в брюссельском аэропорту и в брюссельском метро 22 марта – 35 жертв. Подрывы устроили уроженцы Бельгии, сторонники запрещенного в России исламского государства. 14 июля 19-тонный грузовик врезается в толпу людей на набережной Ниццы. Погибли 86 человек. Теракт совершил выходец из Туниса, того же исламского государства. Аналогичное преступление было совершено и совсем недавно. 19 декабря грузовик врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине. Погибли 12 человек, включая водителя фуры, которого убил исполнитель теракта, уроженец Туниса, сторонник исламского государства. 45 человек погибли в результате взрывов и стрельбы по людям в стамбульском аэропорту имени Ататюрка. Это было 28 июня. Стамбул вообще стал одним из самых небезопасных с террористической точки зрения городов Европы. Теракты происходили там еще и в январе, и в декабре. В США также были акции, о причастности к которым заявляло исламское государство. Самое кровавое из них произошло 12 июня, когда гражданин США, этнический афганец, открыл стрельбу в одном из гей-клубов Орландо. Жертвами террориста стали тогда 49 человек. Будет ли в 2017 году мировое сообщество в большей степени защищено от угрозы терактов? Мы спросили у президента Международной контртеррористической ассоциации Иосифа Линдера.
Простейшая статистика. 2014 год в Европе 4 террористических акта. 2015 год 7 террористических актов. 2016 10. То есть тенденция, к сожалению, такова, что продолжение той политики, которую сегодня ведет европейский эстаблишмент, высшее политическое руководство Германии и Франции в основном, ну, естественно, Великобритания, политика будет продолжаться. И тенденция к наращиванию террористической активности также будет продолжаться.
А сколько может быть террористических актов в следующем году?
Ну, 8-12 террористических актов ожидается. В зависимости от того, как пойдет политическая работа в политическом поле Евросоюза. Абсолютно тупиковая ситуация с нелегальными мигрантами. Я не называю их беженцами. Там беженцев очень маленький процент. процент. Нелегальная иммиграция, которая преднамеренно заброшена на территорию Евросоюза для дестабилизации политической и социальной обстановки. Эта тенденция, этот тренд будет продолжаться, по крайней мере, до полной смены политической линии. Если администрация Трампа даст необходимый и должный сигнал европейскому истеблишменту об изменении позиции Соединенных Штатов Америки на международной арене по ряду ключевых вопросов, то этот сигнал будет незамедлительно услышан и реализован. Вопрос, как и с какой скоростью, это уже второй вопрос или вторая тема. На сегодняшний день ситуация складывается так, что европейские политики не полностью дееспособны, и они без оглядки на Вашингтон практически ни одного шага не совершают. Следовательно, террористическая активность на европейском континенте будет продолжаться. Противодействие терроризму необходимо учитывать целый комплекс, в которых, предположим, военная, специальная, секретная, силовая составляющая – это только элемент. Потому что необходимо проводить очень жесткую, оперативную, конечно, профилактическую работу. Это неотъемлемый фактор. Вот. Но необходима и социальная и политическая составляющая. Потому что та же самая Германия, например, в 20 веке была единственной страной, которая добилась прекращения террористической активности на своей территории, когда фракции бригад Красной Армии объявили о самороспуске. Но это было в период, извините, канцлера Шмидта и канцлера Коля. Что касается вообще методов противодействия, естественно, конечно, это очень четкое контролирование основных очагов террористической активности по всему миру, а мир сегодня живет в условиях пандемии, тотального охвата террористической активности всей биосферы. Второе – это проведение очень жесткой национальной политики безопасности на своей территории и на прилегающих территориях в стане союзников или потенциальных противников, потому что это позволяет выявить возможные направления и готовящие террористические акции на своей территории и получить заблаговременную информацию, которую можно будет эффективно реализовать. Естественно, это мощная оперативно-агентурная обеспечение данной работы и жесткая работа контртеррористического подразделения, которое непосредственно входит в соприкосновение с представителями террористического сообщества. А для всего этого нужен еще политический карбланш со стороны политического истеблишмента своей страны.
Право знать. Говорит Москва.
Потом успеем сказать главное.
Одно из важнейших событий в жизни всей планеты произошло 8 ноября в США. 70-летний миллиардер Дональд Джон Трамп был избран 45-м президентом Соединенных Штатов. Трамп, который никогда до этого не занимался политикой, одержал верх в борьбе с опытным политиком, кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон. Его называют самым неоднозначным президентом США, его критикуют за весьма радикальное отношение к мигрантам, геям и другим меньшинствам. Еще его критикуют за симпатию к Владимиру Путину. К слову, Россия в этой избирательной кампании в Америке неоднократно фигурировала не просто как сторонний наблюдатель, а как непосредственный участник. Во всяком случае, Москву представители Демократической партии неоднократно пытались уличить в хакерских атаках на избирательный штаб Клинтон. Россия каждый раз эти обвинения отвергала. В своей победной речи сразу после выборов Дональд Трамп пообещал стать президентом для всех американцев.
Я только что получил звонок от экс-госсекретаря Клинтон. Она поздравила нас с нашей победой. Победой, и я поздравил ее и ее семью с завершением невероятно тяжелой избирательной кампании, ведь она боролась очень серьезно. Хиллари долго и упорно работала, и мы многим обязаны ей за ее службу на благо нашей страны. Я говорю это совершенно искренне. Теперь для Америки настало время снести границы, разделявшие нас, и объединиться. Всем республиканцам, демократам и независимым политикам я говорю, время становиться единым народом. У нас есть великий экономический план. Мы удвоим наш рост и получим сильнейшую экономику в мире. В то же время мы наладим отношения со всеми странами, которые хотят наладить отношения с нами. И у нас будут лучшие отношения со всеми. Мы ожидаем этого. Для нас нет неисполнимой мечты, нет недостижимых целей. Нет ничего, что мы хотели бы от будущего, чего мы не могли бы получить. Америка теперь будет получать все только самое лучшее.
О будущем российско-американских отношений при президенте Трампе мы поговорили с президентом Центра глобальных интересов Николаем Злобиным.
Судьба российско-американских отношений в ближайшее время будет непростой. Наверное, можно ожидать некоторого улучшения тона, которым будет Вашингтон разговаривать с Москвой, ну и, соответственно, Москва с Вашингтоном. Наверное, можно будет ожидать некоторых демонстративных шагов, показывающих желание улучшить эти отношения. И, возможно, будет попытка, и я думаю, успешная, перевести эти отношения, вернуть эти отношения отношения на высший президентский уровень, из которого они выпали уже года два назад. Проблема заключается в том, что эти все вещи мы видели и в предыдущие годы, когда приходила новая администрация США, или когда менялся президент в Москве, очередные выборы, они всегда приводили к волне оптимизма, так сказать, по вопросу улучшения российско-американских отношений и проявления каких-то, в общем, даже некоторых политических желаний улучшить эти отношения. Всегда это оканчивалось через пару лет, а иногда быстрее оканчивалось очередным кризисом. Потому что, в принципе, фундаментальные проблемы, которые существуют в американо-российских отношениях, не решить методами там улучшения тона разговора, не улучшить их за счет там 2-3 президентских встреч. Нужно фундаментальная, очень такая тяжелая, буквально ежедневная, доскональная, тщательная работа по очень многим направлениям одновременно, чтобы эти отношения сдвинулись с мертвой точки или, по крайней мере, прекратили такое вот медленное инерционное сползание в негатив. И это в лучшем случае, если не будет никаких осложняющих факторов на Украине, там, по советском пространстве, борьбе с терроризмом, в Сирии, там, а в каких-то других областях, где есть серьезные геополитические противоречия между Россией и США. Поэтому я смотрю на эти отношения с осторожным оптимизмом, понимая, что временное улучшение отнюдь не является то, что, чего мы добиваемся. Нам нужна реальная перестройка фундаментальных основ российско-американских отношений. А здесь, к сожалению, в общем, конь не валялся, никто этим не занимался много лет, и там очень серьезные проблемы, которые решить будет очень сложно, и президентам их не решить. Это, так сказать, довольно серьезная работа элит двух стран, и довольно долгая, буквально ежедневная. И на эту работу, мне кажется, сегодня ни Москва, ни Вашингтон не готовы.
Дональд Трамп вступит в должность 20 января, когда на инаугурации власть ему передаст действующий президент США Барак Обама. Прямо сейчас информационный выпуск, немного рекламы, и мы продолжим.
Новости этой недели. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это итоговый поток на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем подводить итоги 2016 года. Выборы в этом году проходили не только в Соединенных Штатах Америки. В России состоялось голосование за кандидатов в депутаты Государственной Думы. Выборы в Нижнюю Палату Парламента были проведены по возрожденной после отмены в 2003 году смешанной системе. Во многом благодаря именно этому самого большого успеха в своей истории смогла добиться партия «Единая Россия». Получила она суммарно 343 мандата, тем самым обеспечив себе конституционное большинство. При этом более половины граждан России выборы в Думу вовсе проигнорировали. Явка на них стала самой низкой за все годы и составила 47,81%. Не менее важным, чем сами выборы, стали и перестановки в кремлевской администрации, которые последовали за выборами. Кресло спикера Государственной Думы занял Вячеслав Володин, занимавший до этого пост первого заместителя руководителя администрации президента и отвечавший за формирование всей внутриполитической повестки в стране. Освободившуюся должность неожиданно для многих занял бывший глава Росатома Сергей Кириенко. Эксперты сразу увидели в этом запрос на преобразование всей политической парадигмы в России в преддверии президентских выборов 2018 года. А подготовка к выборам президента в России, пожалуй, уже началась. Осенью активно обсуждали вариант досрочного голосования. Знакомые с ситуацией источники утверждали тогда, что в Кремле всерьез рассматривают вариант проведения досрочных выборов, что именно для тестирования этой схемы в свое время сдвинули на 3 месяца выборы в Государственную Думу. Однако позже от этой идеи решили отказаться. Еще одно примечательное событие, которое отсылает нас к теме президентских выборов, произошло в конце этого года. Сначала Верховный суд отменил приговор по делу Киров-Леса оппозиционеру Алексею Навальному, что дало ему формальный повод принимать участие в выборах в качестве кандидата, чем он не преминул воспользоваться, объявив 13 декабря о своих президентских амбициях. Каким будет предвыборный 2017 год для России? Об этом мы поговорили с политологом, доцентом Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Екатериной Шульман.
Основные проблемы 2018 года продемонстрировала парламентская кампания года 2016. Это, во-первых, и самое главное, низкая явка. И прежде всего низкая явка в русских регионах и в городах. Это объясняется, с одной стороны, экономическим кризисом, продолжающимся ухудшением экономического положения людей, а с другой стороны, или в связи с этим, их разочарованием в легальных политических Европейский институт. Это разочарование выражается не протестным поведением, как многие ожидали, а абсентеизмом, как это называется на языке науки, то есть отсутствием и пассивностью. Вот неявка на выборы – это такая форма молчаливого протеста. Что с этим делать, на самом деле, никто не знает, потому что это ставит политическую систему в очень сложную ситуацию. Она вынуждена зависеть в результатах выборов от тех регионов, в которых выборы проходят без особенного участия избирателей. Парламентские выборы фактически так и состояли. Цифры были даны, показатели были получены от национальных республик. Соответственно, в составе Думы произошел некоторый перекос в сторону этих регионов. С президентскими выборами так сделать нельзя, потому что это очень сильно подорвет легитимность следующего президентского срока. Нельзя избраться при низкой явке в центральных областях, при низкой явке в регионах и при сверхвысоких цифрах в так называемых регионах электоральных аномалий. Это значит быть им слишком обязанным. Вот политическая система пытается решать эту задачу, как привлечь людей на выборы с запланированным результатом, как внушить электорату, прежде всего городскому электорату, что на выборы стоит ходить, что в этом вообще есть хоть какой-то смысл. Насколько я знаю, рассматриваются несколько сценариев, пока ни один из них, естественно, не выбран, это касается даже сроков и состава участников. Вот эту вот задачу в 2017 году наш политический менеджмент будет пытаться решить. Наша демографическая ситуация, у нас население стареет. Соответственно, наши основные демографические страты – это 40+. А состав населения у нас такой, что чем старше демографическая страта, тем больше в нем представительства женщин. Потому что у нас мужчины умирают рано. Это очень простая, очень грустная причина. Соответственно, тут принципиально изменить ничего нельзя. У нас не родится чудовищное количество уже готовых молодых избирателей, которые перевесят избирателей 40-летних и старше. Но молодежь, мало того, что ее мало, она действительно на выборы не ходит. Для нее это менее ритуальное действие. Она не до такой степени считает себя обязанной участвовать в этих вот регулярных государственных играх, поэтому она не ходит, смысла не видит. Это довольно естественно. Привлечь ее на выборы сможет наличие интриги, или, может быть, наличие угрозы, или наличие перспективы чего-то изменить. А молодым людям нужна какая-то динамика, какой-то драматизм, какой-то кандидат, который им будет лично симпатичен, не за которого они будут голосовать за неимением лучшего или во избежание худшего, а кто-то, кого они полюбят.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
А вот кто может надолго забыть о любых политических амбициях, даже если они бы у него были, так это бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев. Чиновник был задержан сотрудниками ФСБ 14 ноября при получении 2 миллионов долларов за выданное Министерством экономического развития положительное заключение на приобретение компанией «Роснефть» Игоря Сечина государственного пакета в компании «Башнефть». Утверждается, что задержание произошло непосредственно у дверей штаб-квартиры «Роснефти» на Софийской набережной, когда Улюкаев направлялся к служебному автомобилю с чемоданом денег в руке. На следующий день министра освободили от занимаемой должности и отправили под домашний арест. Этот арест стал одним из самых громких коррупционных дел за всю новейшую историю России. Вот как задержание министра экономического развития в эфире радио «Говорит Москва» комментировал экономист Сергей Смирнов.
Мои впечатления об Улюкаеве, когда он курировал мою лабораторию социальной политики в Институте экономических проблем переходного периода в 1994-1995 годах, Егор Тимурович Гайдар был тогда руководителем этого института, вот тогда, вы знаете, понятие коррупционер, понятие взяточник и образ Алексея Валентиновича Улюкаева никак в одно целое не формировались у меня. И это был серьезный исследователь, это был консультант правительства, они тогда уже правительство Гайдара, как вы знаете, уже тогда не было правительством Гайдара, и вот тогда мне казалось, что Алексей Валентинович абсолютно не бесталанный экономист. Другое дело, что можно принимать было его либеральные воззрения, можно было не принимать, но вот с точки зрения его личной порядочности за то время, пока я работал с ним, не очень большой период, но вот у меня никаких негативных отношений и впечатлений о нем не сложилось. Алексей Валентинович был очень лоялен сегодняшней власти. Да, были межминистерские какие-то разборки, но вот вы знаете, из тех нынешних претензий к Улюкаеву, я бы, ну вот как профессионал в области экономики, я бы выдвинул следующее. То, что в октябре, незадолго до вот этих самых событий, Министерство экономического развития трижды, я подчеркиваю, трижды изменяло свой макроэкономический прогноз. Причем не до 2030 года.
До 35-го.
О долгосрочном мы не говорим. Это все абсолютно не важно, на мой взгляд, да? Что будет в 2030 году вот сейчас. А вот на текущий год, ну, ребят, значит, ну, я всегда говорил, что реальных механизмов прогнозирования нет. И И Алексей Валентинович, на мой взгляд, и его аппарат, и министерство просто реагировали на текущую ситуацию. Поэтому говорить о том, что он либерал, не либерал, да, наверное, он демократ, да, наверное, он либерал, но с точки зрения влияния на экономику какую-то, принятия каких-то экономических решений, это были ситуационные вещи. И не надо тут искать какой-то целостной концепции либерализма. Я не думаю, что будет какая-то серьезная смена курса. С чем я согласился бы, в чем я согласился бы с Улюкаем, в том, что мы действительно находимся на каком-то дне. Ну, оно немножечко зыбкое такое, да, но у меня такое впечатление, что каких-то дальнейших провалов резких, который был, скажем, в 2014 и особенно в 2015 году, такого рода провалов уже не будет. Другое дело, что я пока не вижу, как мы будем оттуда выкарабкиваться.
Новым главой Министерства экономического развития назначили на тот момент заместителя министра финансов России 34-летнего Максима Орешкина.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Поток.
Прошедшая этим летом в Рио-де-Жанейро Олимпиада для России была ознаменована не столько чисто спортивными достижениями, сколько масштабным допинг-скандалом, который разразился за несколько месяцев до ее начала. Подробнее о так называемом докладе Макларена о дисквалификации российских легкоатлетов и паратлетов, а также о слезах Елены Исинбаевой на приеме у Владимира Путина в репортаже корреспондента радиостанции «Говорит Москва» Александра Капкова.
18 июля независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства ВАДА под руководством Ричарда Макларена публикует доказательства поддержки Министерством спорта и спецслужбами Российской Федерации на государственном уровне допинговой программы в российском спорте. С этого самого момента начинается долгая история с допингом в рядах российских спортсменов. Она не закончилась и до сих пор, но тогда, в июле 2016 года, никто еще не мог предположить, что российская сборная лишится третьей команды на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а паралимпийская сборная в полном составе и вовсе не попадет на эти соревнования. В основу расследования легли показания бежавшего за океан бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Расследование выявило нарушения в 30 зимних и летних видах спорта, в которых были вовлечены более 1000 российских спортсменов. Доклад опирается на более чем 1000 различных свидетельств, включая письма по электронной почте, фотографии и результаты анализов. По данным докладчика, систематическое и централизованное сокрытие употребления допинга и манипуляции с пробами российских спортсменов происходили на Олимпийских играх в 2012 году в Лондоне, на летней универсиаде в 2013 году в Казани, на чемпионате мира 2013 года по легкой атлетике в Москве и на Олимпиаде 2014 в Сочи. При этом эти манипуляции со временем эволюционировали и были усовершенствованы. Виталий Мутко, в то время еще министр спорта, утверждал, что все расследование бездоказательно.
Каких-то серьезных объективных доказательств нет. Приблизительно это выглядит так, что по информации определенных источников государство влияет там условно на эту работу. Прямых доказательств нет. Вместе с тем мы считаем, что оно влияет. То есть у тебя нет доказательств, но ты все равно виноват. Во многом это опросы, анонимные опросы, прослушивающие устройства, которые были применены во время тренировочного процесса спортсмена. Очень много таких фактов. Каких-то прямых доказательств о борьбе с допингом, они должны быть прямые. Вот взята у него допинг-проба, и подтверждена она, и проба А, и проба Б. Человек дисквалифицируется. Это же все-таки спортсмен. А почему это может быть не оговор?
Самые серьезные потери понесла тогда Федерация легкой атлетики. Ни один спортсмен, тренировавшийся на территории России, не смог побороться за золотую медаль в Рио. В том числе Елена Исимбаева. На встрече с Владимиром Путиным, посвященной ситуации вокруг наших спортсменов, она не смогла сдержать слез.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый спортсмены. Спасибо огромное прежде всего за эту мощную поддержку в вашем лице. На самом деле для нас это очень важно, потому что... Потому что это на самом деле очень важно. Сегодня легкая атлетика оказалась в самой сложной ситуации. Сегодня нас отстранили без доказательств, нагло, грубо, и не дали никакого шанса себя оправдать и побороться за право именно участвовать на Олимпийских играх.
Несмотря на это, наша сборная показала хороший результат на Олимпийских играх в Рио. Она завоевала 4-е место в неофициальном командном зачете. Спортсмены привезли домой 56 медалей, 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. К сожалению, паралимпийская сборная была полностью лишена возможности отстаивать спортивную часть страны на этих играх. Тогда президент России Владимир Путин пообещал провести специальные соревнования вместо паралимпиады, отметив, что поощрение за победу на этих соревнованиях будет, цитирую, «таким же, как и было бы по итогам паралимпийских игр». Решение Международного олимпийского комитета и результаты открытых всероссийских соревнований глава государства тогда прокомментировал так.
Мы не приветствуем действия хакеров, но благодаря им стало известно, что люди, которые принимали участие в Олимпийских играх, принимали запрещенные препараты, причем такие, которые дают явные преимущества в спортивной борьбе. А почему-то наши паралимпийцы по какому-то непонятному подозрению в применении непонятно каких препаратов отстраняются от Паралимпиады. Это решение нечестное, лицемерное и трусливое. Но наши атлеты были и будут в числе лидеров мирового паралимпийского спорта. Об этом говорят и итоги открытых всероссийских спортивных соревнований. Вам удалось улучшить более 20 рекордов мира. В ряде дисциплин превзойти достижения Паралимпиады в Рио.
Уже с началом зимы станет ясно, что Сочи потеряет статус столицы чемпионата мира по бобслею. Под вопросом будет участие в международных соревнованиях российских спортсменов даже таких редких видов спорта, как мотоспорт. А вся история с допингом, по оценкам экспертов, негативно влияет на главное спортивное мероприятие 2018 года – чемпионат мира по футболу. Отвечая на вопрос о допинге, на всероссийской пресс-конференции Владимир Путин заявил о том, что в России нет никакой государственной программы, поддерживающей запрещенные средства.
В России никогда не создавалось, это просто невозможно, и мы будем делать все, чтобы этого никогда и не было, никакой государственной системы допинга и поддержки допинга. У нас, так же, как и в любой другой стране, проблемы с этим есть. Мы должны это признать и, признавая это, делать все, чтобы не допустить никакого допинга. И в этой связи мы должны тесно сотрудничать с Международным олимпийским комитетом, с ВАДой, с другими международными организациями. Надеюсь, что те изменения, которые происходят, это дело не только в кадрах, а в системных, структурных изменениях, помогут нам решать все эти задачи. Кроме всего прочего, Следственный комитет Российской Федерации, прокуратура расследуют все, что связано с применением и использованием допинга, и, безусловно, доведут это все до логического завершения.
Александр Капков, говорит Москва.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
В культурной жизни страны, как и в ее спортивной части, год также запомнился скорее скандалами, чем достижениями. Начало выставочной истерии было положено в январе, когда неожиданно для многих невероятно популярной стала выставка работ живописца Валентина Серова, которая проходила в Третьяковке. Работавшая несколько месяцев, выставка из-за наплыва посетителей дважды продлевалась, а последний посетитель покинул ее в итоге в 3 часа ночи в последний день работы. Всего на «Девочку с персиками» и другие работы мастера пришли посмотреть почти 500 000 человек. Как оказалось, это не предел. Осенью на выставку Ивана Айвазовского в той же Третьяковке пришло еще больше ценителей живописи. В Петербурге немалый ажиотаж с длинными очередями вызвала экспозиция работ мексиканской художницы Фриды Кало. И если все эти события можно смело отнести в актив культурной жизни, то последовавшие за этим скандалы никуда, кроме пассива, попасть не могут. Выставка американского фотографа Джока Стерджеса, наготоя изображенных на снимках девушек, на только оскорбила консервативную публику, что движение «Офицеры России» решило силами своих активистов самочинно ее проинспектировать. Да так, что через несколько часов после этого организаторы решили экспозицию закрыть. Позже недовольство и оскорбление чувств жителей Петербурга вызвала выставка бельгийского художника Яна Фабра. Это уже было в Эрмитаже. Здесь причиной негодования стали не обнаженные дела юных девиц, а чучело животных. В этот раз, впрочем, обошлось без закрытия выставки. Еще были претензии к экспозиции Ельцин-центра в Екатеринбурге, обливание краской фотографий украинских военных в Сахаровском центре и даже штраф, который был наложен Федеральной антимонопольной службой на организаторов выставки одного из певцов Ренессанса Иеронима Босха за использование в рекламе фрагмента самого известного триптиха «Мастера сад земных наслаждений». Шедевр сначала казался слишком фривольным ревнителем средневековья в 16 веке, потом пришелся не по вкусу одному бдительному москвичу, это уже было в 21 веке, он был возмущен содержанием рекламного плаката, который был размещен по адресу улица Гончарная, дом 36. Жаловаться на судьбу в этом 2016 году пришлось не только галеристам, но и театральным работникам. 24 октября художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин, выступая на съезде Союза театральных деятелей России, заявил об угрозе цензуры в российском искусстве.
«Меня очень тревожит, я думаю, как и вас всех,
те явления, которые происходят в нашей жизни, эти, так сказать, наезды на искусство, на театр в частности, эти совершенно беззаконные, экстремистские, наглые, агрессивные, прикрывающиеся словами о нравственности, о морали и вообще всяческими, так сказать, благими и высокими словами, патриотизм, родина и высокая нравственность, группки оскорбленных якобы людей, которые закрывают спектакли, закрывают выставки, нагло очень себя ведут, которым как-то странно власть нейтрально дистанцируется. Мне кажется, что это безобразные посягательства на свободу творчества, на запрет цензуры. А запрет цензуры, вот я не знаю, как кто к этому относится, а я считаю, что это величайшее событие векового значения в нашей жизни, художественной, духовной жизни нашей страны. У нас это проклятие и позор вообще отечественной нашей культуры, нашего искусства, вообще многовековой, наконец был запрещен. И что сейчас происходит? Я сейчас вижу, как на это явно чешутся руки кого-то это изменить и вернуть обратно. Причем вернуть обратно не просто во времена застоя, а в еще более давние времена, в сталинские времена. Потому что с нами разговаривают наши начальники непосредственные таким лексиконом сталинским, такими сталинскими установками, что просто ушам своим не веришь. Это говорят представители власти, вот мои непосредственные начальники. Господин Аристархов так разговаривает, хотя его вообще нужно переводить с аристарского на русский, что он говорит языком, который вообще просто стыдно, что от имени Министерства культуры так человек разговаривает. В театре происходит масса интересных сейчас вещей, и масса интересных спектаклей. Ну, массы я называю, когда много. Я считаю, что это хорошо. Разных, спорных, прекрасно. Нет, мы опять почему-то хотим, мы-то друг на друга клевещем, доносим иногда, прямо вот так вот, прям ябедничаем, и хотим, и опять хотим в клетку. В клетку-то зачем? Опять вот, знаете, что цензура, давайте вот, не надо, не надо, Господи, что же мы утрачиваем и сами отказываемся от завоевания, что же мы иллюстрируем Федора Михайловича Достоевского, который говорил, только лиши нас опеки, только лиши, мы тут же попросимся обратно в опеку. Ну, неужели он прям такой гений, что и про нас настучал на 1000 лет вперед?
В заочную дискуссию с Райкиным пришлось вступить и Министерству культуры, и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Они говорили, что никакой цензурой произведений искусства российское государство не занимается, но что сами деятели культуры, финансирование которых осуществляется в том числе и из государственных фондов, должны хорошо осознавать и требования, предъявляемые к их работам, и меру ответственности за них. Позднее на заседании президентского совета по культуре и искусству эту тему с подачи актера Евгения Миронова комментировал Владимир Путин.
Как вы, Владимир Владимирович, знаете, в минувшие месяцы в профессиональной среде, театральной среде, возникли опасения по поводу ограничения свободы творчества. Эти опасения во многом связаны именно с противоправными действиями ряда чиновников, в том числе в провинции, где, попросту говоря, запрещали к показу некоторые спектакли, ссылаясь на некоторых представителей тех или иных общественных организаций. Не меньшую тревогу, вы тоже об этом сейчас сказали, вызывают по существу безнаказанные действия различных активистов, которые позволяют себе врываться в театры, в том числе во время спектакля, вызвавших их неодобрение, разрушать экспозиции выставок и так далее.
Вот вы сказали, что есть попытки что-то запретить. Вот мы не так часто собираемся, поэтому хотелось бы просто, вот, честно говоря, услышать, кто, когда и что пытался запретить. Чтобы у нас предметный разговор был, и так, по-честному.
Ну, по-честному, из последних таких, это вы знаете, наверное, вы тоже слышали, что к запрету попал спектакль «Иисус Христос. Суперзвезда» в Омске. Этому спектаклю уже около 30 или 40 лет. Он успешно идет в мире и успешно идет в Москве, например, в Театре Моссовета.
Кто запретил-то его?
Власти.
Власти какие-то абстрактные или конкретные есть? Власти, представленные конкретными людьми.
Ну, это вот,
не, у нас министр здесь, вот Владимир
Ростиславович. Это было не рекомендовано.
Владимир Ростиславович, вы запретили?
Я пытаюсь разобраться сейчас, Владимир Владимирович. Я точно не запрещал. Министр культуры Омска, очень Виктор Прокопич, я помню, он бывший директор театра Омского драматического. Ему бы в голову не пришло запрещать. Вот сейчас выясняю.
Да, ну надо вот с этим разобраться. Понимаете, мы вот такие вещи мы должны все-таки доводить всегда до логического завершения. Потому что просто так с обеих сторон сказать, вы запретили, а вторые говорят, а мы к этому никакого отношения не имеем. Надо понять, вот что реально происходит. Чиновники часто ведь действуют не потому, что они хотят чего-то сдержать, хватать и не пущать. Это у нас общая установка этого не делать и не возвращаться к этому никогда. Но многие не хотят, чтобы у нас трагедии повторились, вот такие, как как в Париже. Мы не должны об этом забывать ни на секунду. Если у представителей одних конфессий вызывает вот такую, скажем, мягко неадекватную реакцию и ведет к преступлениям, у представителей других конфессий такого, слава богу, нет. Но это не значит, что не может быть какого-то всплеска. Там ведь тоже достаточно радикалов. Во всех конфессиях. Просто мы должны это иметь в виду. И ни в коем случае не доводить до этого. И не раскалывать общество на это.
Поток. Это была программа «Поток. Итоги уходящего 2016 года». Конечно, он запомнится не только теми событиями, которые мы перечислили сегодня. В истории останутся и ставшие афоризмом фраза Дмитрия Медведева «Денег нет, но вы держитесь», и масштабная реконструкция центра Москвы, и история с так называемыми «мажорами» на Гелендвагенах, приватизация Роснефти и многое другое. Это был 2016 год. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Благодарим за то, что все это время вы были с нами. До встречи.